Здравствуйте, отец Андрей.
Приветствую вас, Инесса, и вас, дорогие телезрители.
Мы продолжаем разговор о православных таинствах. В прошлой программе мы говорили о таинстве покаяния, с чего начать, как подготовиться, о роли священника. А вот что потом? Очень трудно бывает человеку, взрослому человеку, первый раз прийти на исповедь. И от того, что не знает, с каких слов начать, к кому обращаться, что делать. Подскажите, батюшка.
Ну, наверное, нужно прийти в храм заранее и спросить, когда, что и как происходит. И, может быть, даже прийти посмотреть, как исповедуются другие люди, для того, чтобы просто привыкнуть к тому, что через несколько шагов или через несколько минут, несколько секунд станешь рядом со священником перед крестом, Евангелием. И можно начать с двух самых простых слов: «Господи, прости». Наверное, с этих же слов нужно начать и дома. Но обязательно нужно задаваться вопросом, за что мы просим прощения у Бога, какие конкретно мы совершаем ошибки и что нам нужно исправлять. Потому что даже когда идем в поликлинику, мы не просто осознаем, что произошла какая-то катастрофа там, с нашим здоровьем или какая-то травма. Мы стараемся разобраться и хотя бы в минимальной степени, хоть мы и не врачи, но понять, что с нами происходит. И самому себе поставить диагноз. Что болит? Уши или зубы? Голова или ноги? Потому что если мы придем к врачу и скажем на вопрос, что болит, мы ответим, все болит. Врач нам скажет, сочувствую, но помочь ничем не могу. Поэтому вот и в покаянии можно, конечно, начинать с самых вот общих слов, самой общей ситуации, что мы все грешны пред Богом. Господи, прости нас грешных. Но потом нужно разобраться, какие именно ошибки, какие именно грехи, какие именно страсти нас одолевают. И для этого можно и, наверное, нужно почитать разную богословскую литературу.
Что вот посоветуете, батюшка?
Лучшими, наверное, образцами является книга священника Иоанна, архимандрита Иоанна Крестьянкина «Опыт построения исповеди». Ну и также можно посоветовать творение Игнатия Брянчанинова, святителя, «В помощь кающемуся». Может быть, даже с этих творение и нужно начать для того, чтобы знать, какие есть грехи смертные, какие грехи обычные. И начинать лучше всего с самых тяжелых своих ошибок. Но об этом нам, конечно, все время говорит и вопиет наша совесть. Но, тем не менее, совесть надо тоже подкорректировать, сравнить свою жизнь с заповедями Божьими, нарушаемы или исполняем, потому что в прошлый раз мы говорили, что бывают очень часто такие ситуации, что вот совесть нас вроде бы зазирает, а на самом деле никакого греха, никакой ошибки нет. И наоборот. И простые примеры можно привести. Например, постоянно к нам стучится выпивший сосед и просит денег на продолжение выпивки. И вот мы ему, скрепя сердце, отказываем, а думаем, вот, наверное, же все-таки нужно что-то было ему дать. Но я думаю, что ничего, кроме, так сказать, каких-нибудь слов, призывающих к покаянию и к самоограничению, в таком случае давать не нужно. Потому что если мы даем деньги или даже даем закуску, мы являемся соучастниками этого греха. Мы даем человеку возможность продолжать этот грех. И это, наверное, весьма и весьма нехорошо. Но в то же самое время бывают и обратные примеры, когда мы совершаем тяжелейшие преступления, когда мы совершаем убийство, и не только себе как бы не вменяем это в вину, но даже еще оправдываемся. Я в первую очередь имею в виду аборты. Потому что этот грех, к сожалению, очень распространено. Это грех убийства ребенка, убийства в своем чреве. Но люди очень по-разному переживают эту ситуацию. Некоторые действительно вот готовы и плачут, и рыдают, и просят Бога простить это тяжелейшее прегрешение. Действительно, вот как бы мы чувствовали себя, если бы мы реально вот убили своего ребенка. А мы это делаем, и мы оправдываемся и говорим, да я по медицинским показаниям, да меня доктор направил, да мне не на что было жить, мне нечего было есть самому. А тут еще едок новый появляется, куда мне деваться? И вот мы оправдываемся. Но если бы так оправдывались наши бабушки и дедушки после Великой Отечественной войны и говорили, что мы будем зачинать, мы будем рожать тогда, когда поднимется народное хозяйство, тогда, когда появятся лишние квадратные метры жилплощади, когда будет какой-нибудь небывалый урожай или еще что-то произойдет, у нас бы с вами просто тогда не было. Вот. И поэтому мы знаем и верим, что если Бог дает едоков, Бог дает и пищу. А если Бог дает пищу и с избытком, значит, нужно смотреть вокруг себя, нет ли едоков, которые в этом нуждаются. Но мы немножко отвлеклись. Вот самое главное, конечно, это то, о чем нам говорит и подсказывает наша совесть. Нужно начинать вот с самой большой тяжести, которая лежит вот на нашей душе. Ну и для того, чтобы вот не пройти мимо каких-то вопиющих случаев и не оправдаться жизненными обстоятельствами, нужно взять просто 10 заповедей, и по этим 10 заповедям посмотреть, может быть, пространно, может быть, пошире посмотреть. И здесь как раз вот поможет Игнатий Брянчанинов нам в своем этом труде вот, помощи кающимся, где он приводит 8 основных страстей, которые смущают человеческую душу, с их подразделениями, потому что некоторые грехи тоже, они похожи друг на друга. Мы некоторые слова даже считаем синонимами. Например, мы говорим, я в унынии, я в печали. А оказывается, это две разные страсти. И одна парализует волю, а другая парализует совсем другое. И поэтому нужно разобраться в том, что же с нами происходит, для того, чтобы мы могли выработать противоядие. Ну и книжку вот Иоанна Крестьянкина «Опыт построения исповеди» тоже нужно почитать, потому что там приводятся как раз примеры именно душевного состояния, когда человек со слезами, вот, с воплем каким-то отчаянным обращается к Богу. И наше обращение к Богу, оно тоже не должно быть бесчувственным. То есть мало, конечно, просто осознавать, что произошла ошибка. Вот, нужно эту ошибку осознать, ошибку эту нужно осудить, и нужно раскаяться, может быть, даже вот и поплакать, попросить у Бога слез. Но, опять же, вот, поскольку в исповеди есть несколько составляющих, есть домашняя составляющая подготовки, есть уже церковная составляющая, когда мы приходим на совершение самого таинства покаяния. И поэтому нам нужно знать, что от нас требуется в одном, что от нас требуется в другом случае. Если мы находимся дома, да, то, наверное, мало взять бумажку и записать свои прегрешения для памяти. Дома как раз можно попросить слез. Дома можно совершить какую-то усиленную для себя молитву, почитать житие святых, почитать примеры покаяния для того, чтобы действительно вот наше раскаяние было глубоким, для того, чтобы у нас возникло чувство сожаления и чувство самоосуждения. Бог никогда не судит дважды. Но нам легко избежать Божьего суда, если мы осудим себя сами. Если мы оправдываемся и говорим, вот тут я не проявил терпения, вот здесь меня охватил гнев, но во всем этом виноваты вот внешние обстоятельства. Тут меня родные и близкие огорчили, тут на улице я стал свидетелем чего-то. Тут на работе сотрудники мне подбросили какую-то неприятную ситуацию. Поэтому я и раздражаюсь, и гневаюсь, и осуждаю. Вот был бы я один, так все было бы хорошо. Вот. Когда мы оправдываемся даже таким простым образом, наши ошибки будут повторяться и повторяться, будут укореняться, будут превращаться в греховные привычки, и никогда мы с ними не справимся. Как раз окружающие люди нам и даны для того, чтобы проявлялись разные шероховатости, разные проблемы, которые у нас есть в душе. И вот если мы обратим внимание, ну вот, скажем, уже в приведенном примере, что независимо от того, кто нас окружает или что нас окружает, какие обстоятельства, мы постоянно испытываем нехватку терпения, мы постоянно испытываем гневливость, постоянно нас охватывает ропот или еще какие-то нехорошие чувства. Так может быть, это свойство нашей души? Даже если другой человек явился причиной и обнаружил, ну, в общем-то, мы гневаемся-то, мы, и поэтому могла бы быть совсем другая реакция на происходящее. Поэтому вот раз такая вот греховная реакция, нужно задаться вопросом, что является причиной.
Стоит ли рассказывать подробности, какие-то ситуации, исповедуя грехи?
Я думаю, что вот как раз дома, когда мы проводим домашний анализ, нам и необходимо вспоминать подробности, нам необходимо искать причины, которые находятся внутри нас. Ну вот как раз именно вторая часть, когда мы приходим на исповедь в храм, когда мы в присутствии священника перед крестом и Евангелием Богу излагаем то, что у нас на душе. Ну, во-первых, тут, наверное, не нужно стремиться форсировать свои чувства, потому что, во-первых, мы даже просто, наверное, и не сможем, и не нужно человеку какому-то заданному мгновению времени выжимать из себя слезу или сожаление. Во-вторых, ну, некоторая обобщенность ситуации должна быть. Действительно, не нужно рассказывать полностью всю историю, нужно в немногих словах изложить самую суть. Но самое главное, что не нужно упоминать других людей. Опять же, не нужно упоминать какие-то вот сопутствующие или оправдывающие обстоятельства. Но есть еще и такие грехи, о которых в подробностях ни в коем случае говорить нельзя. Это грехи против седьмой заповеди. Напомню, что заповедь – это о целомудренной жизни, о том, что нельзя человеку приступать к целомудренную жизнь, что и в браке нужно сохранять верность. И если живет безбрачный человек, ему нужно сохранять целомудрие. Но грехи вот, против этой заповеди святые отцы никогда не советуют вспоминать в подробностях, потому что опять происходят какие-то движения плоти, опять скорее происходит грех, чем происходит раскаяние. Это вот самая большая беда. И поэтому любые грехи можно вспоминать для самоукорения, для того, чтобы вызвать у себя покаянное чувство. Но против седьмой заповеди грехи ни в коем случае нельзя вспоминать в подробностях. Не нужно в подробностях об этом говорить на исповеди, чтобы, ну, может быть, даже и священника не смутить.
А что вот нужно сказать в таком случае?
Обобщенно сказать. Есть, конечно, разные, так сказать, виды преступлений, да, или, так сказать, преступлений в смысле нарушений вот, заповеди. И об этом и нужно говорить. Вот. Но я бы сказал, что каждому человеку, наверное, нужно приобрести вот индивидуальный опыт общения со священником, который деликатно сможет в этой области задать нужные вопросы и помочь нам, чем вот в каких-то ужасающих подробностях излагать то, что было, и опять повторять этот грех. На самом деле даже такие вот простые грехи, как мысли, которые нас одолевают, тоже нельзя в этом исповедоваться и каяться необобщенно. Потому что, ну, представьте себе, вот мысли к нам прилетают в голову, откуда попало и какие попало. И это может превратиться в какой-то вот бесконечный поток, в какую-то шизофрению, которую мы просто не можем остановить. Поэтому в самых общих словах, что у меня там глупые мысли, да, или какие-то навязчивые мысли, или грешные мысли посещают. Господи, прости меня. Если какая-то грешная мысль протоптала тропинку в нашей голове, а мы потом вспомнили и пустили мысль еще раз по кругу, потом мы эту мысль записали, то есть мы в третий там, или в четвертый раз ее прогнали по тому же пути. На самом деле эта мысль из небольших следов или тропинки, которая была проложена в нашем сознании, эта тропинка может превратиться в широкую асфальтовую дорогу, по которой эти грешные мысли будут сквозить каким-то широким потоком, и мы уже не сможем остановить поэтому вот надо как-то очень бережно, очень целомудренно относиться и к себе, и искать вот ту степень обобщения греха, вот, которая нам поможет и конкретно покаяться, и в то же самое время не будет продолжением, не будет повторением, не будет топтанием на месте.
А при каких условиях происходит отпущение грехов?
Отпущение грехов происходит при условии осознания этих грехов и желания исправления. То есть, если, конечно, человек придет к священнику и перечислит даже незначительные грехи, но скажет, что это мое, я с этим живу и не собираюсь с этим прощаться, то священник не может простить этот грех. Единственный грех непрощенный – это грех нераскаянный. То есть то, в чем человек не хочет ни, допустим, признаваться, ни изменяться, и считает нормой своей жизни. То есть даже если какие-то тяжелые обстоятельства мешают нам или, ну, так сказать, не помогают исправить ситуацию, все равно, ну, мы не должны считать это нормой. И нужно молиться и просить Бога для того, чтобы помог нам изменить и внешние обстоятельства, если мы не в силах. Но к греху привыкать не нужно.
Какое невидимое действие происходит с человеком после завершения таинства покаяния?
Душа становится чистой. Ну, если после крещения душа становится чистой, как у новорожденного младенца, то после исповеди вот та греховная тяжесть, которую мы исповедали, та греховная тяжесть снимается с нашей души. Та греховная грязь, которая облепила нашу душу оставляет. Душа опять становится чистой. И здесь может быть как раз и один из вот секретов, скажем, почему мы советуем почаще исповедоваться. Если мы пачкаем руки, то чем чаще мы их моем, тем чище наши руки, тем чище наша жизнь. Чем чаще мы исповедуемся, тем чище наша душа, тем меньше в нашей жизни греха. И ну, к этому нужно добавить еще стремление, как можно дольше сохранять эту чистоту.
И все-таки вот сколько раз следует исповедоваться человеку? Каждую неделю, каждое воскресенье, реже, чаще? Есть какие-то установленные правила?
Ну, открою вам страшную тайну. Если мы возьмем молитва слов и откроем его на разделе вечерние молитвы, молитва на сон грядущим, мы обнаружим, что последняя как раз молитва, с которой мы обращаемся к Богу, это исповедание грехов повседневные. И с одной стороны, это имеет, конечно, глубокое вот значение для нас, в смысле вот анализа прошедшего дня, что было хорошего, что было плохого, для того, чтобы за хорошее Бога поблагодарить. Если были какие-то ошибки, было что-то плохое, постараться определить источник, да, с чего это началось, то есть как на следующий день не изменить свое поведение для того, чтобы не повторился этот грех. Но это имеет еще вот и, я бы сказал, даже очень такое вот практическое значение и применение, особенно для маленьких ребятишек. Хотя и взрослые люди обязательно должны следовать, вот, наверное, этим правилам. Потому что такое вот стресс? Мы иногда думаем, это какие-то вот чрезвычайные обстоятельства, которые случились в какое-то мгновение нашей жизни. А на самом деле стресс – это просто избыток информации. Когда мы нагружаем, перегружаем себя различной информацией, особенно это бывает тогда, когда мы работаем с разными гаджетами или с компьютером, потому что та информация, которая нам нужна, допустим, вот профессионально, или которой вот мы интересуемся, она не сама по себе, она всплывает в каком-то контексте. Больше того, она иногда всплывает совсем в другом контексте, то есть открываются какие-то вот разные окна, окошечки, вот, которые мерцают, мигают, звенят и стремятся привлечь наше внимание. И оказывается, вот наше сознание точно так же, как то, что мы сознательно, как нам кажется, хотим изучить и впитать, точно так же наше сознание впитывает и всю окружающую обстановку. И мы с вами знаем, что даже вот эффект 25-го кадра, казалось бы, незамечаемого нами, может иногда производить даже большую, иметь большее значение для человека и производить больший эффект, чем то, что видим. И вот представьте себе, все это большое количество информации складывается в нашем мозгу, мы засыпаем, но известно, что во время сна мозг наш работает гораздо более напряженно, чем когда мы наяву. Потому что когда мы наяву, мозг только вот сканирует, сохраняет информацию, а анализирует ее тогда, когда вот мы спим. И вот нехватка времени и обилие информации и приводит к тому, что мозг не в состоянии справиться с этим большим количеством информации, поэтому утром мы встаем так, как будто бы нас пыльным мешком били по голове. Вот. Не отдохнувшие, уставшие, совершенно не готовые к тому, чтобы начинать следующий день. А вот если мы перед сном поможем нашим мозгам и отсортируем информацию вот через повседневное исповедание грехов, через анализ жизни, через благодарность Богу за хорошее и принесение покаяния в ошибках, значит, мы уже фактически эту информацию на 90% рассортируем сами. И мозгу ничего не останется, как, так сказать, досортировать эти 10% и вместе с нами отдохнуть и завтра быть готовым. Покаяние должно происходить как минимум ежедневно. Как минимум. Но опять же, в течение дня нужно прислушиваться к своей совести. И нельзя просто пункты плана исполнять один за другим без того, чтобы не прислушиваться к совести. Обязательно возникают какие-то моменты, вот, в которых совесть нам подсказывает, что так нельзя, так не должно. Для этого у нас и есть этот, можно сказать, орган для того, чтобы корректировать наше поведение.
А что в этом случае нужно сделать? Исповедовать его Богу напрямую или идти в церковь, искать священника, если что-то такое случилось?
Ну как, если, допустим, вот мы даже просто садимся покушать, мы сполоснули руки, и этого достаточно. И в течение дня мы несколько раз можем споласкивать руки. Но если какая-то грязь въелась, значит, мы уже не просто руки споласкиваем, мы берем мыло или берем пензу, берем мочалку, керосин, какие-то растворители и приводим свои руки в порядок. Если, допустим, мы в течение дня споласкиваем руки и лицо, вечером мы принимаем душ. Если вечером нет возможности принять душ, там раз в 2-3 дня мы обязательно принимаем ванну. Поэтому вот нужно находить такие вот моменты, что если совесть нас обличает, мы тут же просим Господи прости. Господи, вразуми, Господи, подскажи, как вот избежать этой ситуации, вот, что делать. Потом вечерний анализ. Потом проходит несколько дней, мы статистику набираем, каких грехов больше, каких грехов меньше. Это можно к воскресному дню. И если грехи, допустим, незначительные, такие вот, как незначительная грязь, может быть достаточно нескольких слов «Господи, прости и помоги мне исправляться». Если мы чувствуем, что грязь въелась в нашу душу или какое-то вот обилие этой грязи, значит, нужно прийти на исповедь. Ну, вот в современной ситуации мы советуем обычно не реже одного раза в месяц исповедоваться и причащаться. Вот. Древние правила нам говорят, что нужно это делать минимум раз в году. Но представьте себе, если вы раз в году придете на исповедь, что вы вспомните? Вы только чувствуете тяжесть. Если мы иногда не помним, что с нами происходило вчера на утро, да, то что мы можем вспомнить за год? Только общую нашу греховность. А вот за месяц мы можем, конечно, вот подбить, так сказать, и статистику, каких грехов больше, каких меньше, проанализировать, где греховный корень гнездится, в чем он заключается, с каким грехом нужно прежде всего бороться. Потому что грех – это, можно сказать, ну, как сорняк на огороде. Никакой огородник не щиплет верхушки сорняков, хотя бывает и такое. Но если мы щипим верхушки, значит, корни становятся все толще и толще, и побеги все чаще и выше, и в конце концов огород может полностью зарасти сорняками. Поэтому задача огородника – найти эти корни и вытащить корни. Также вот задача христианина – определить, в чем причина, где греховный корень, и основную борьбу повести с этим. Даже вот в тех примерах, которые мы уже с вами приводили, например, раздражительность. Нам обязательно нужно обратиться к Игнатию Брянчанинову для того, чтобы узнать, что вот гнев – это на самом деле не первая, а четвертая страсть, которая одолевает человека. И если мы предыдущие три страсти не определим и не побурим, нам бесполезно бороться с грехом. Мы как угодно, с каким усилием, так сказать, большим усилием сможем затыкать вот эту дыру, но рано или поздно будет происходить гнев. Вот, и гнев этот будет вырываться наружу, производя какие-то разрушительные действия. Еще для того, чтобы справиться с гневом, нужно не только стараться вот внешние проявления скрывать гнева, но обязательно нужно соблюдать пост, обязательно нужно вести целомудренную жизнь, и обязательно нужно подавать милостыню и вырабатывать в себе качество милосердия. Тогда мы сможем справиться с гневом. Да? И вот весь этот анализ, конечно, нужно стараться не проводить вот со своей душой, вот, со своими жизненными поступками для того, чтобы наше покаяние было успешным.
Я благодарю вас, отец Андрей, за участие в нашей программе. И мы продолжим говорить о таинстве покаяния в следующей программе.
Благодарю вас.
Спасибо.